В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе военная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия обратилась в суд с ходатайством о задержании Рашида Канджиоглы, обвиняемого в убийстве жителя Зугдиди Гегиот Хазория. В Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия третьи сутки продолжается забастовка перевозчиков овощей и фруктов. Участники форума «Женщина Абхазии» обратились к президенту самопровозглашенной Республики Раулю Хаджимба с требованием отменить запрет на аборты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Германии полиция застрелила мужчину, напавшего на кинотеатр, десятки раненых. В Великобритании проходит референдум о членстве страны в ЕС. Виктория Нуланд прибыла в Москву для переговоров по урегулированию на Украине. Германская полиция застрелила человека, подозреваемого в стрельбе в кинотеатре в городе Фернхайм, неподалеку от Франкфурта. Об этом сообщает газета «Бильд». Как сообщалось ранее, в городе от 20 до 50 человек получили ранения в результате нападения человека в маске с пистолетом. Полицейский спецназ взял здание штурма. В Великобритании началось голосование на референдуме по вопросу о том, оставаться ли стране в составе Европейского Союза. Для участия в референдуме зарегистрировались почти 46,5 миллионов человек. Участки для голосования открылись с 7 утра и будут работать до 10 вечера. На референдуме избирателям предстоит ответить на вопрос, должно ли Соединенное Королевство оставаться членом Европейского Союза или выйти из ЕС. Окончательные результаты голосования, как ожидается, будут известны в пятницу утром, сообщает BBC. Результаты голосования могут повлиять на будущее всех западных стран. По данным аналитиков, изучивших результаты опросов за последние дни, противников евроинтеграции приблизительно на 6% больше, чем сторонников. 9% избирателей еще не определились. Членство Великобритании в ЕС поддерживает премьер-министр, консерватор Дэвид Кэмерон, лидер лейбористов Джереми Корбин и лидер партии «Либеральные демократы» Тим Фарен. Они настаивают на экономических и политических преимуществах участия в Евросоюзе. Евроскептики делают упор в первую очередь на проблемы, связанные с наплывом иммигрантов в страну.
Эхо Кавказа. Новости.
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла в Москву для переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в России Уилл Стивенс. Как сообщалось ранее, Нуланд встретится в Москве с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения положения на востоке Украины. В среду Нуланд находилась в Киеве, где провела с украинскими чиновниками ход реформ на Украине и исполнение Минских соглашений. Первый из двух вертолетоносцев класса «Мистраль», проданных в Египет после того, как Франция отменила продажу в Россию, прибыл в Александрию. Египетские телеканалы сегодня транслировали в прямом эфире кадры, как десантный корабль подошел к главному порту на северном побережье Египта. Корабль, названный теперь «Гамаль Абдель-Насер», покинул верфь «Сен-Назер» на Атлантическом побережье Франции 12 июня. Второй корабль этого класса, который должен быть назван в честь убитого президента Египта Анвара Садата, как ожидается, прибудет в Александрию в сентябре. Оба корабля были первоначально предназначены для продажи в Россию. Франция отменила сделку в 1,4 миллиарда долларов в ответ на оккупацию России Восточной Украины и аннексию Крымского полуострова в 2014 году. Египет купил два «Мистраля», которые Россия называла «Владивосток» и «Севастополь», по сниженной цене – около 1,1 миллиарда долларов при финансовой помощи Саудовской Аравии. Мэрия Москвы не разрешила проводить митинг в память о жертвах массового убийства в Орландо, штат Флорида. Как сообщает РБК, в отказе говорится, уведомление должно быть рассмотрено, не может быть рассмотрено, поскольку поступило менее чем за 10 дней до мероприятия, что противоречит закону. Как рассказал агентство «Координатор Открытой России» Мария Баронова, акцию хотели провести 27 июня. Организаторы хотели собрать около 500 человек на одной из центральных площадей Москвы. Ранее Баронова рассказала, что основной символикой митинга должны были стать радужные флаги и плакаты «За мир и любовь». Организаторы, оппозиционные активисты намерены подать новую заявку, в которой митинг будет намечен на 21 июля, на 40-й день после гибели 12 июня 49 человек в ночном гей-клубе «Орландо». Там открыл стрельбу и захватил заложников американец афганского происхождения Амар Матин, заявивший незадолго до нападения о своей преданности экстремистской группировке «Исламское государство». В Госдуме решили поправить одобренный ко второму чтению так называемый антитеррористический пакет законопроектов, внесенных депутатом Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Обсуждается вопрос об отмене или правке пунктов о гражданстве и ограничении на выезд из страны, сообщает сегодня РБК со ссылкой на источники в Нижней палате российского парламента. Ранее Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправку, по которой за совершение преступления террористической направленности можно лишиться российского гражданства. В ней, в частности, предлагается считать совершивших перечисленные преступления добровольно отказавшимися от гражданства. В этот перечень войдут и осужденные за экстремистские статьи.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Военная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия обратилась в суд с ходатайством о задержании Рашида Канжиоглы, обвиняемого в убийстве жителя Зугдиди Гиги Атхазурия. Агентство «Абсны Пресс» накануне вечером со ссылкой на прокуратуру распространило информацию о том, что Рашиду Канжиоглы было предъявлено обвинение по статье «Предумышленное убийство», и он уволен из службы в госбезопасности. Сюжет Тамар Зантарай, а текст читает моя коллега Кэти Бутюришвили.
Следственные органы самопровозглашенной Республики Абхазия выражают надежду, что доказательства для подтверждения обвинения будут получены от грузинской стороны на рабочей встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, которая должна состояться в Гали в начале июля. С этой информацией семья Гиги Отхузурия ознакомилась посредством интернета. Как сказала в беседе с корреспондентом Радио Свобода мать убитого Джульетта Джантурия, за исключением этой информации им больше ничего не известно. Семья считает, что на пятисторонней встрече в Гали грузинская сторона первым долгом должна поставить вопрос об обнародовании доказательств по этому делу, имеющихся у абхазской стороны.
Есть информация, что такие же видеозаписи, какими располагает грузинская сторона, имеются и у другой стороны, и я в том уверена. Пусть обнародуют доказательства, которые прольют свет на причины этого конфликта. Может быть, выявится вина моего сына?
Говорит Джульетта Отхузурия. По ее словам, других версий о причинах убийства ее сына, кроме тех, которые уже известны, у семьи нет. Они знают только то, что убийство произошло после возникшего спора.
Я хочу, чтобы этот человек был задержан, потому что испуганный человек может стать убийцей другого грузина. Он боится, он в каждом человеке видит своего убийцу, поэтому я не хочу, чтобы этот грех лег на нас.
Продолжает Джульетта Отхузурия. Еще она не хочет, чтобы пострадал убийца, и потом в этом обвинили Грузию. О том, что обвиняемый в убийстве должен быть задержан в целях его же безопасности, говорит и министр внутренних дел Грузии Георгий Мриабришвили. Он назвал правильным обращение прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия в суд с ходатайством о задержании Канджи Оглы.
Об этом говорил и премьер-министр, который призвал абхазские власти предпринять все меры по его задержанию. Его арест будет способствовать его же безопасности, поскольку есть информация, что возможно его ликвидация, а это может усилить напряженность в зоне конфликта.
Сказал министр. Беженец из Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Гигаут Хозория был убит несколькими выстрелами 19 мая в селе Хурча Зугдитского района, которое расположено у де-факто грузино-абхазской границы. Грузинские власти потребовали тогда незамедлительного задержания подозреваемого в убийстве Рашида Канджиоглы. Этот же вопрос грузинская сторона поставила на 36-м раунде женевских дискуссий 15 июня. По окончанию встречи МИД Грузии заявил, что Тбилиси предоставил участникам дискуссии дополнительную информацию по делу об убийстве и категорически потребовал незамедлительного задержания виновного.
Это был сюжет корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантараетев, читала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Сегодня в Сухуми прошел форум женщин Абхазии. Собрание обратилось к президенту самопровозглашенной республики Раулю Хаджимба и спикеру парламента с требованием незамедлительно внести в закон о здравоохранении поправки, которые бы легализовали искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В конце декабря 2015 года парламент Абхазии внес изменения в закон о здравоохранении, в соответствии с которыми был введен полный запрет на аборты и установлена уголовная ответственность за нарушение этого требования. Законодатели сделали единственное исключение. Аборт можно сделать только в случае внутриутробной смерти плода. Неправительственная организация Ассоциация женщин Абхазии инициировала проведение опроса среди граждан всех районов Абхазии. Было опрошено 809 человек, 146 мужчин и 663 женщины. Почти 85% опрошенных ответили, что не согласны с решением Народного собрания запретить аборты, и только 15% одобрили принятый закон. Среди женщин, несогласных, около 89%, то есть 9 женщин из 10 выражают протест. Только 11% опрошенных думают, что рождаемость в Абхазии в результате запрета на аборты резко возрастет. Большинство опрошенных считают, что увеличится число криминальных абортов, самостоятельных попыток прерывания беременности с опасными для здоровья последствиями. Больше женщин будут выезжать в Россию или Грузию, чтобы сделать аборт. Интересные результаты были получены при ответе на вопрос, что может способствовать повышению рождаемости в Абхазии. Было предложено 7 вариантов ответа. 5 из них делали упор на материальную, социальную, просветительскую деятельность, и только один предлагал сохранить законодательный запрет на аборты. 85% опрошенных женщин сделали упор на первые 5 вариантов, и только 18% мужчин высказались аналогичным образом. Столь поразительная разница свидетельствует о том, что мужчины резко недооценивают важность государственной поддержки в этом вопросе. Проведенные фокус-группы с многодетными матерями показали, что большие семьи вынуждены буквально выживать, поскольку поддержка государства не обеспечивает даже минимальных потребностей многодетной семьи. Надежда Венедиктова уточнила.
Семья из 4 детей получает в месяц пособие на одного ребенка 500 рублей, то есть на всю семью 2000. Отец семьи зарабатывает 8000. Может ли семья из 6 человек прожить на 10000 рублей в месяц? В такой ситуации этой женщине предлагают рожать дальше? Вообще, честно говоря, история, рассказанная многодетными мамами, рисует ужасающую картину отстранения государства от эффективной социальной помощи многодетным семьям. Что касается материалов фокус-группы с молодыми девушками, то они выделяют еще 2 момента. Во-первых, их возмущает, почему государство должно залезать в их семейную спальню и решать, сколько детей им нужно заводить. Они считают, что их личное пространство – достаточно важная вещь для них, и они должны сами определять для себя размеры семьи. И второй интересный момент. Они отметили, что Абхазия светская, поликонфессиональное государство, и принимать законы, опираясь только на православные традиции, ссылаясь на понятие греха, это, в общем-то, неправильно, некорректно.
Многодетные женщины считают, что депутаты, принявшие этот закон, абсолютно далеки от реальной жизни и особенно от положения в сельской местности, где нет аптек, детских садов и яслей, и иногда даже магазинов. Зато есть высокая безработица. Если государство хочет повысить рождаемость, нужно обеспечить нормальные условия для рождения и воспитания детей. Участницы форума «Женщины Абхазии» обратились сегодня к президенту Раулю Хаджамба и спикеру Валерию Бганба с требованием незамедлительно внести поправки в принятый закон и легализовать искусственное прерывание беременности при наличии серьезных медицинских и социальных показаний, которые должны быть установлены специалистами, медиками и социальными работниками. Решение демографической проблемы женщины видят не в запрете на аборты, а в разработке такой государственной программы, которая бы оказывала серьезную материальную поддержку и мотивировала семьи к рождению детей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Если ребенок стал жертвой семейного насилия, решение о его изъятии из семьи теперь будет принимать социальный работник. Соответствующий пакет поправок в третьем чтении сегодня утвердил грузинский парламент. Почему появилась необходимость в изменении законодательства и каковы последствия принятия этих поправок, выясняла Анастасия Славинская.
Забрать ребенка от семьи – это крайняя мера. К ней прибегают только после того, как были опробованы все возможные методы воздействия на родителей или опекунов. До сегодняшнего дня решение забрать ребенка из семьи принимал полицейский на основании выписываемого им самим так называемого сдерживающего ордера. Теперь же соцработник, не дожидаясь ордера, сможет это сделать сам, объясняет Мари Церетели, глава Департамента по опеке и социальным программам Минздрава. По ее словам, такое в Грузии происходит крайне редко, когда нельзя ждать буквально ни минуты и нужно незамедлительно забирать ребенка из семьи.
В редких исключениях, когда здоровью и жизни ребенка грозит опасность, социальный работник получил возможность увести ребенка. Этот ребенок – жертва насилия. Насилие – это не только физическое или сексуальное. Здесь можно говорить о пренебрежении обязанностями, о психологическом насилии.
Вместе с тем сохранится и прежний механизм. Полицейские смогут выписывать сдерживающие ордера. Соцработник Даджи Двелишвили объясняет, что право принимать решение самолично передается соцработникам потому, что их сотрудничество с полицейскими, как показала практика, не очень продуктивно. Их действия зачастую не скоординированы, а мнения относительно необходимости удаления ребенка от семьи расходятся. В таких случаях, говорит соцработник, им приходится крайне сложно. Нужно убеждать полицейского, уговаривать, в то время как каждая минута может быть на счету. Однако и сейчас проблему нельзя считать решенной, считает Двелишвили, поскольку решение пусть и окажется в руках соцработника, но его исполнение все так же остается прерогативой правоохранительных органов. К тому же семья, которая, как правило, не хочет, чтобы ребенка забирали, теперь будет предъявлять претензии именно соцработнику, говорит Двелишвили.
Раньше, когда полицейский принимал решение, все знали, что это все-таки полицейский, и не особо оказывали сопротивление. Сейчас, если не будут приняты дополнительные механизмы, соцработники окажутся в незащищенном состоянии.
В Минздраве обещают, что полицейские, как и представители других ведомств, в свете последних изменений обязательно пройдут переподготовку. Она действительно необходима, говорит и правозащитница Анна Арганашвили. Буквально на днях произошел инцидент, когда полицейские отказались выписывать сдерживающий ордер, после чего между семьей ребенка и соцработником произошел физический конфликт.
Представитель МВД не увидел своей роли в процессе. Это именно те риски, о которых мы говорили. Получилось, что мы увеличили обязанности соцработникам, но другие ведомства фактически бросили их одних. У соцработников в ходе исполнения их обязанностей не должно быть страха, потому что судьба ребенка в их руках.
Количество соцработников в Грузии, продолжает правозащитница, катастрофически малое. Всего 238 человек, под присмотром которых дети, старики, люди с ограниченными возможностями. Они же ответственны за размещение детей, находящихся под опекой государства или приемных детей. На одного соцработника приходится от 200 до 500 нуждающихся в помощи, говорит Арганашвили. Сейчас им прибавили обязанностей, в то время как прежними остались их и без того крайне скудные ресурсы. В этом свете законодательные изменения кажутся Арганашвили просто попыткой перенести всю ответственность на соцработников, которые сами говорят о том, что с трудом справляются с текущими обязанностями. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ахалгорском районе третьи сутки продолжается забастовка перевозчиков овощей и фруктов. Торговля с Грузией в самопровозглашенной республике запрещена. Таким образом, протестующие выступают против штрафов за незаконную перевозку товаров из Грузии. Мурат Гукимухов узнавал подробности.
Грузовой транспорт не может пересекать границу с Грузией. Это запрещено. Поэтому все грузоперевозки осуществляют микроавтобусы. Получается, как бы грузовички, замаскированные под маршрутки. Как мне объяснили ленингорцы, есть два вида микроавтобусов, которые перевозят овощи и фрукты из Грузии в Южную Осетию. Одна часть со снятыми пассажирскими сиденьями. Эти машины считаются как обычный личный транспорт. Вторая – это микроавтобусы с пассажирскими сиденьями. Официально это рейсовый пассажирский автотранспорт. Понятное дело, что у такой маршрутки должны быть пассажиры, которые отмечаются на пограничном посту. И такие люди есть. Каждый день несколько человек переходят на грузинскую сторону и возвращаются на юго-осетинскую, отмечаясь на посту как пассажиры. Услуга не бесплатная. Овощник должен заплатить каждому из них по 10 лари. Соответственно, и перевозимый груз оформляется как ручная кладь этих самых фиктивных пассажиров. Но на каждого пассажира полагается не более 50 килограмм ручной клади. Значит, если хочешь завести тонну, то и количество пассажиров надо увеличить до 20. Во-первых, это хлопотно каждый день гонять на границу 20 человек. А во-вторых, накладно. В общем, постепенно сложилась такая практика. Для порядка оформляли на маршрутку не более 5 пассажиров, плюс мзда за перевозку контрабанды. 3000 рублей с рейса. И вот в начале недели ни с того ни с сего пограничники стали сверять груз с количеством оформленных пассажиров. Понятное дело, что обнаружилось превышение ручной клади. Овощников начали штрафовать. А две маршрутки, одну с клубникой, другую с картошкой, говорят, даже задержали. Вроде бы там что-то не в порядке с грузом. Овощники не поняли, к чему весь этот фарс, возмутились и объявили забастовку. Сегодня уже третий день, как никто овощи и фрукты из Грузии не завозит. В Ленингоре дефицит овощей и фруктов уже ощущается. Продукция не во всех магазинах, а там, где еще есть, осталось совсем немного. Тают запасы и в Цхинвале. Вчера в поселок приезжали оптовики из Цхинвала. Некоторые вернулись порожними, некоторые решили подождать, в надежде, что конфликт скоро разрешится. В 2014 году нечто похожее уже было. Правда, тогда пограничники запретили ввоз товаров. Этот запрет продержался менее 6 часов. Потом милиция объезжала дома овощников и даже требовала возобновить работу. Это все-таки вопрос продовольственной безопасности республики. У ленингорских контрабандистов почти монополия на поставку в республике зелени, овощей и фруктов. Грузинская продукция в Южной Осетии вне конкуренции. Она ближе и дешевле. В Тбилиси килограмм помидор в рознице стоит приблизительно 1 лари или 28 рублей. В Ленингоре уже 60, а в Цхинвале 80-90 рублей. Если бойкот ленингорских овощников затянется, придется торгашам везти помидоры из Северного Кавказа. На севере лучше затариваться непосредственно у производителей в Кабарде. Так дешевле. В Нальчике розовые помидоры сегодня продают по 80 рублей, а обычные красные по 50 рублей за килограмм. Но они без документов. Соответственно, коммерсантов нужно будет решать проблемы на границе. Можно предположить, что при завозе с севера в Цхинвале цены на зелень, овощи и фрукты подскочат не меньше, чем в полтора раза. Правда, можно заняться овощеводством самим, хотя бы со следующего года. Об этом часто говорят патриотически настроенные товарищи. Только все это маниловщина. Можно с уверенностью утверждать, что никакого овощеводства в масштабах, позволяющих наполнить внутренний рынок, в обозримом будущем не случится. Почему? Потому что этого не случилось до сих пор. Почему не случилось, тоже понятно. Товарное овощеводство – это каторжный труд. В общем, самое приемлемое для республики – это поставки из Грузии. Но завозить товары из Грузии в открытую нельзя. Непатриотично. Дескать, мы не желаем развивать экономику государства, которое к нам враждебно относится. А втихаря таскать оттуда контрабанду, получается, можно. Только этот напускной патриотизм на деле не что иное, как обворовывание и соотечественников, и бюджета. Во-первых, не будь поборов с контрабандистов, товар не поднимался бы в цене в 3 раза. Значит, поборы компенсируют югостинские граждане. В случае легализации поставок таможенные сборы могли бы пополнять бюджет. Кстати, эта криминальная ситуация выгодна и перевозчикам. Она ограничивает конкуренцию. Контрабанда – это бизнес закрытый и жестко контролируемый. Попасть в него, что называется, с улицы просто невозможно. Получается, эта история выгодна всем – и перевозчикам, и охранителям государства. Они нужны друг другу. Понятное дело, что у них иногда вспыхивают конфликты интересов, как сейчас. Но это, скорее всего, ненадолго. Долго нельзя. Это и убытки участников процесса, и подрыв продовольственной безопасности республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тема продолжающегося флешмоба «Шибзи» акции, в ходе которой грузины здороваются на абхазском языке с абхазами, остается одной из самых обсуждаемых на нашем сайте. В дискуссию вокруг этого начинания грузинской молодежи включаются и наши авторы. Сегодня со своим комментарием решил выступить и наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже неделю на сайте «Эхо Кавказа» первую строчку в пятерке самых читаемых текстов, стремительно обойдя мою бомбу для премьер-министра, прочно удерживает проект «Здравствуйте» и антипроект «До свидания», что абсолютно закономерно уже хотя бы по той причине, что тема отношений между абхазами, грузинами и южными осетинами самая что ни на есть центральная, сердцевинная на радиопроекте «Эхо Кавказа». Итак, в Грузии несколько молодых людей организовали в сети флешмоб, создав сайт «Мшибзия», что по-абхазски означает «здравствуйте». Точнее, это переводится как «добрый день». Они подсчитали, что не общались с абхазами уже 8000 дней, то есть около 22 лет, и решили собрать 8000 людей, которые послали бы свои фотографии и поздоровались с абхазами. Напомню, что грузинами на сайт уже загружено более 1000 фотографий. А вот в Абхазии на этот проект ответили идеи контрпроекта «Абзерас» – «До свидания». Точнее, я бы перевел это как «Счастливо оставаться, всего хорошего». Вообще, по моим впечатлениям, на него в абхазском обществе просто не обратили внимания. Ну и слава богу, а то еще посыпались бы с абхазской стороны перепевы чрезвычайно популярного несколько лет назад на постсоветском пространстве видеоролика, снятого на талышской свадьбе в Азербайджане «Ты кто такой? Давай до свидания». Ибо политическая подкладка этого неполитического проекта бросается в глаза сразу. Наверное, данную коллизию при желании вполне можно трактовать как красноречивую иллюстрацию открытости и доброжелательности миролюбия грузинского общества и закрытости и недоброжелательности агрессивности абхазов. Но характерно, что и в самой Грузии комсомольско-молодежная инициатива воспринята весьма неоднозначно. Например, вчера на «Эхо Кавказа» в тексте «Здравствуй и прощай» тбилисский блогер Тенгиз Аблотия ожидаемо едко высмеял это очередное, совершенно бесполезное самоуничижение грузинского общества. Для меня это мифотворчество, ложь и лицемерие, на которых базируются подобные инициативы и риторика в Тбилиси, и которые становятся все очевиднее представителям грузинского общества, способным критически мыслить, были великолепно проиллюстрированы в следующем диалоге в тексте «Проект «Здравствуйте» и антипроект «До свидания». На вопрос журналиста «Лично вы готовы признать независимость Абхазии?» один из авторов проекта, 32-летний Бачо Мибуришвили, отвечает: «Нет, я думаю, что мы должны вместе жить». Конец цитаты. Поистине ключевая фраза. Бачо повторил тут слова, которые очень часто можно встретить в высказываниях грузинских представителей, но при этом не задумался, что диалог получился из серии «Как вас зовут? Спасибо, я уже завтракал». Антонимами слова «независимость» могут быть слова «зависимость», «подчинение». Но как их произнести? Вот и приходит на помощь лицемерное «жить вместе», но и про люксуальное люксембуржцев, вполне можно сказать, что они живут вместе по соседству в мире и без проблем с бельгийцами, немцами и французами. Кстати, по масштабам это вполне сравнимо с Абхазией и соседними ей Грузией, Россией и Турцией. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили считает дело вора Законе Давида Герлиани по прозвищу Сван чистой воды провокацией. При этом он заявляет, что это провокация одесситов, имея в виду губернатора Михаила Саакашвили и его команду, информирует Грузия Онлайн. По его словам, в связи с Герлиани в Грузии не было возбуждено уголовное дело, он не был объявлен в розыск. Сотрудники МВД задержали его через два дня, определили его местонахождение и, несмотря на то, что он пытался скрыться, задержали, отметил министр. Давид Герлиани был депортирован из Украины 18 июня. Его прилет в Тбилисский аэропорт засняла камера телекомпании «Рустави-2». О депортации Герлиани в Фейсбук сделала официальное заявление глава украинской полиции Хатя Дикнаидзе. Позже перепост данной информации с призывом к МВД задержать Герлиани сделал депутат парламента Гиви Таргамадзе. Официальной информации от украинских правоохранителей не поступило. В селе Бчара Гальского района сотрудники службы государственной безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия совместно с пограничным управлением ФСБ России обнаружили схрон оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщается на официальном сайте СГБ. По имеющейся в ведомстве оперативной информации, схрон сооружен участниками грузинских диверсионно-разведывательных групп, возглавляемых Датошин Гелий и Бакуром Булискире. Также сообщается о задержании двоих жителей Гальского района. В интересах следствия их данные не раскрываются, информирует Абсный пресс. В схроне обнаружены автомат Калашникова и боеприпасы к нему, ручной противотанковый гранатомет, гранаты с запалами американского производства, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, 500 граммов взрывчатого вещества тротил. В СГБ отметили, что в настоящее время проводится неотложный следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Члены Президиума парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня поддержали инициативу «Центр избиркома» об увеличении числа подписей, необходимых для регистрации кандидатов в президенты, установив минимум 3500 подписей. Инициативу перевести ЦИК на полупрофессиональную основу работы члена Президиума также одобрили. Обсуждение вопроса, касающегося более точного толкования ценза оседлости, отложено. Подозреваемые в убийстве гражданина Грузии, пограничнику военная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия, сегодня предъявила официальное обвинение. Признал ли Рашид Канжи Оглу вину, не разглашается в интересах следствия, сообщил военный прокурор Республики Адгур Агрба.
Новости представила Любовь Поматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Еще один взвод грузинских военнослужащих отправится в Центральноафриканскую Республику в рамках миротворческой миссии Евросоюза. Данный факт в Тбилиси называют признанием профессионализма грузинских военных. Между тем, расследование обвинений в адрес грузинских военнослужащих в совершении насилия над несовершеннолетними еще не завершено. Тем продолжит Серго Бригадзе.
В ближайшее время к 5 грузинским офицерам, которые сегодня находятся в Центральноафриканской республике с миротворческой миссией Евросоюза, присоединятся еще 20 грузинских военнослужащих. Решение по отправке взвода принял накануне вечером парламент Грузии, говорит председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили.
Наш взвод отправляется не для исполнения миротворческой миссии, но для участия в тренировочной миссии. То есть, если до сих пор наших военных тренировали в Грузии и за ее пределами, то сегодня наш профессионализм настолько оценили, что уже мы тренируем и помогаем другим странам. Это своего рода признание профессионализма вооруженных сил Грузии.
К миротворческой миссии Евросоюза в ЦАР Грузия присоединилась 2 года назад. Ее основная цель – оказание гуманитарной помощи и защита гражданского населения, помощь правительству в разоружении бандформировании. Отправка Грузии еще одного взвода в Центральноафриканскую республику – великолепная возможность для грузинских военнослужащих проявить себя в качестве тренеров, считает главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако для грузинской армии в целом картина никак не изменится, говорит он. Ведь 2 года назад в ЦАР Грузию представляло намного больше миротворцев, если точнее, 156 человек.
Грузия, начиная с 1999 года, участвует вот в этих миротворческих операциях. Это было сначала Косово, потом Ирак, Афганистан, тот же Центральноафриканская республика. Так что у грузинской армии уже накопилось много опыта и может уже других учить. Тем более это не сейчас начинается, а уже несколько лет. Грузинские военные инструкторы учат афганских тех же артиллеристов и других военных в Афганистане. Так что этот путь мы уже давно начали.
Между тем, решение об отправке в Центральноафриканскую республику грузинского взвода было принято на фоне еще незавершенного скандала, который серьезно ударил по репутации грузинских миротворцев в ЦАР. Речь идет о возможной причастности грузинских военнослужащих к фактам насилия над несовершеннолетними. Несколько дней назад в Грузию вернулись представители следственной группы, побывавшие в ЦАР с целью расследования инцидента, говорит глава этой группы Давид Чачанидзе.
На территории Центральноафриканской республики были проведены следующие следственные мероприятия. Были опрошены пострадавшие. Прошу опознание по фотографиям. Мы побывали на месте происшествия и провели проверку и следственный эксперимент. Полученные данные будут проанализированы, после чего будет принято решение в рамках законодательства.
Между тем, Ираклий Аладашвили полагает, что интерес к этой теме в Грузии слишком острый.
Еще ничего не доказано, это первое. Второе, там было рассказано, что военнослужащие из 10 государств подозревались в кое-каких действиях. И из этих 10 государств только Грузия послала туда свою следственную группу, и все это очень болезненно воспринималось. А другие 9 государств, они вообще, по-моему, не обратили на это внимания. Я очень сомневаюсь, что там всплывет большая проблема, потому что, как обычно, в этом же республике часто бывают такие случаи, что некоторые особи, они хотят подрабатывать тут такими скандалами.
Коллега Ираклий Аладашвили, военный аналитик Амиран Салуквадзе, считает неправильным обсуждение данной темы до завершения расследования. Решение Минобороны об отстранении от службы заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Романа Джохадзе в начале текущего года он назвал настоящим ударом по репутации грузинских ВС. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Несколько лет югоостенские неправительственные организации, часть из которых из-за давления властей самопровозглашенной республики приняли решение о самоликвидации, тщетно ждали встречи с югоостенским президентом. Прояснить ситуацию общественники смогли в формате неофициального общения с начальником управления администрации президента самопровозглашенной республики по внутренней политике. Ирина Келихсаева следила за дискуссией.
Впервые за много лет теперь уже бывшим представителям неправительственных организаций удалось поговорить с чиновником, который занимается общественными объединениями в Южной Осетии. Во время общения речь зашла и о новом варианте закона о некоммерческих организациях, принятом парламентом в мае 2014 года. Напомним, что поправки в закон предполагают более подробную отчетность НПО, финансируемых из иностранных источников перед Минюстом. Кроме того, разработчики законопроекта предлагали именовать такие организации иностранными агентами. И все всего две НПО АСЭК Ордина Алборовой, которая находится на стадии своей юридической ликвидации, и уже закрыта организация Леры Кузаевой, Ассоциация женщин Южной Осетии за демократию и права человека, выразили тогда свое несогласие. В итоге парламент решил вместо термина «иностранный агент» остановиться на иностранном партнере. Мурат Ванеев, который возглавляет Управление по внутренней политике администрации президента республики, так объяснил необходимость этих изменений.
Тут прозвучало, что вас формирует в глазах населения образ НПО, как агентов, там, шпионов и так далее. Абсолютно нет. Ну, вот лично наше отношение, по крайней мере, мое личное отношение или наше управление однозначно в том, что никто из вас сегодня не является у нас загадочкой, там, шпион и так далее, и так далее. Мы не эту сторону рассматриваем, когда говорим про НПО. Мы говорим про одно, что, учитывая, безусловно, большое значение НПО в роли государства, мы также понимаем, что через эти НПО точно таким же образом приходят беды во многие страны. Никто не отменяет так называемую пятую колонну. И наиболее легко это внедряется в государство через НПО. Потому что шпиона или агента можно завербовать для разовых каких-то акций. А НПО легче использовать, эффективнее в принципе, потому что это создается неопределенная сеть. Это может быть теоретически. И обычно, когда мы хотим наладить работу с НПО, мы именно вот хотим отследить вот эту вещь. Чтобы не то, чтобы вы сознательно попали под это все, но чтобы вы не стали объектом спекуляции или манипулирования вами.
Моя задача, добавил Ванеев, сделать так, чтобы был грамотный, сбалансированный подход к НПО и религиозным объединениям. Он отметил, что пока мы не можем найти баланс в наших взаимоотношениях. О непредвзятом отношении властей к общественным организациям, по мнению Ванеева, говорит и последнее послание Леонида Тибилова, где речь идет о сотрудничестве и финансировании социально значимых для общества проектов. Причиной всех неприятностей неправительственных организаций в последнее время, по словам Кузаевой, стал грузино-осетинский диалог, начатый еще в 2008 году под эгидой международных организаций «Точка зрения». Югоосетинские власти усмотрели в этом некую опасность, и это вылилось в преследовании отдельных участников формата. Между тем, по мнению общественников, это была единственная неофициальная площадка общения, где они не только отстаивали позиции республики, но и могли решать, к примеру, проблему освобождения пожизненно заключенных граждан Южной Осетии в Грузии. Звучали и более смелые предположения. Один из лидеров действующих НПО предположил, цитата, «После судьбоносного признания республики складывается такое впечатление, что у нас появились искусственно созданные проблемы, которые заставляют нас вертеться вокруг них. Естественно, работу НПО нужно проверять, кто и как работает. Но мы НПО тоже неправильно организовали свою работу, поэтому и стали объектами для легкого битья. Скорее всего, из Москвы была дана команда промониторить деятельность неправительственных организаций, которые сотрудничают с международными организациями. Но на местном уровне, чтобы упростить себе задачу, взяли, скопировали российское законодательство, несмотря на разные ситуации, ведь Россия – мощнейшая держава, где работает около 700 тысяч НПО, и Россию действительно пытаются сожрать. И решили, что куда легче посодействовать блокированию таких НПО». Конец цитаты. Уже после ликвидации своей организации, говорит Лера Кузаева, она еще раз убедилась, неправительственный сектор Южной Осетии не в состоянии сопротивляться власти.
В данном случае обвинять власти не нужно. Это слабое гражданское общество, которое не умеет защищать свои интересы. Власть защищает свои интересы вот таким образом. Мне может не нравиться, как власть свои интересы защищает, но почему мы не противостоим ей? У нас каждое НПО само за себя.
Кузаева продолжила, что, к сожалению, гражданское общество республики становится с каждым годом все слабее. Между тем, на этом фоне позиции прикормленных властью НПО будут только усиливаться. Ирина Келецева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас время обзора абхазских СМИ, которые подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Хаджба, конечно, мог быть, как и предшественники, президентом-самодержцем. Тем более такая традиция, сложившаяся годами, воспринимается нами при всей нашей любви к народовластию, вечному апеллированию к закону, чуть ли не оптимальной формой управления страной. Но не захотел. Ибо вот эта оптимизация власти, то есть полная ее концентрация в одних руках, уже довела страну до известной всем ручки, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Сильный президент, по его словам, это тот, кто добровольно откажется быть самодержцем, не будет свое эго ставить превыше интересов государства и народа, до самодурства бронзоветь, приводить к ногтю бизнес, строить коммунизм в отдельно взятой семье, разрешать или запрещать всякие дельфинарии. Нам нужен, условно говоря, слабый президент, но тот, который не царь-батюшка, а просто ограниченный рамками закона президент, ибо в такой слабости его сила, и, соответственно, в такой силе залог развития страны, заключил Инал Хашик. Агентство «Абхазия-Информ» сообщает, что на этой неделе начнутся встречи инициативной группы с гражданами, на которых будут разъясняться цели и задачи предстоящего референдума. Об этом на пресс-конференции лидеров блока оппозиционных сил заявил руководитель фонда АПРА Аслан Джания. Он сообщил, что созданы общественные штабы в районах. Также до окончания референдума будет действовать инициативная группа. Президент выиграет только в том случае, если будет обеспечена явка на референдум. И большинство проголосует против досрочных выборов главы государства. В этом случае президент получит дополнительную поддержку от граждан страны. Во всех остальных случаях это будет означать, что у президента нет поддержки населения. «Мы хотим, чтобы люди это увидели», — сказал лидер партии Амцахара Алхас Квициния. Специалисты из Армении приняли в Абхазии более 300 детей с диагнозом ДЦП. В состав делегации врачей входили специалисты, ортопеды, неврологи и реабилитологи. Об этом сообщает Абснепресс. Поблагодарив Международный фонд Абсны за проявленную инициативу, руководитель делегации, советник президента Торгово-промышленной палаты Армении Лилия Геворкян сказала: «Мы хотим организовать прием детей с ограниченными возможностями из Абхазии на реабилитацию в санатории знаменитой армянской здравницы города Джермук». Армянские специалисты выразили озабоченность тем, что в Абхазии нет необходимого оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями, в результате чего для исследования заболеваний приходится выезжать за границу. 9 июля столица будет отмечать День города, пишет газета «Акуасухум». Начальник управления культуры администрации столицы Нала Хашик сообщила, что это будет ежегодный праздник, который наряду с главным днем страны, Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, станет самым большим городским праздником. В этот день будут проводиться праздничные мероприятия. Особенно широкомасштабно День города будет отмечаться в юбилейные годы. В этом году это 2500-летие, а через 5 лет – 2505-летие. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса. А сейчас время нашей традиционной рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
А какие у вас планы на летний отдых?
Почти никаких.
Почему?
Не знаю, как получается, что никаких. Просто семейные обстоятельства. Ага. И все. Больше никаких путей.
И что вы вообще для себя считаете лучшим отдыхом?
Я бы считала, что вот поехать хотя бы на неделю и отдохнуть вообще. Одна даже, я согласна, но не получается.
Это лето я собираюсь проводить так же, как и в прежние года. Горбатиться на даче, к сожалению. Чтобы выехать куда-то на отдых, к сожалению, зарплата не позволяет. Тем более сейчас в этот кризис.
А как бы хотелось, вот на ваш взгляд, идеальный отдых, как бы вам хотелось отдохнуть?
Мне бы хотелось вот отдохнуть, вот выехать куда-нибудь в санаторий, поправить здоровье. Вот это я называю отдыхом, я бы назвала.
Как вы собираетесь отдохнуть летом?
Ну, я никак, я здесь буду, я никуда не уезжаю, так что не знаю. Я не работаю, я дома работаю, так что я никуда не уеду, если только так. Могу немножко поехать, но обратно я буду здесь. Не хочу я, если сама.
Какие у вас планы на летний отдых?
Ну, планы не очень масштабные, но вообще собираюсь летом выехать на одну неделю, если получится, дай бог. Но в основном это связано со свадьбой моей близкой подруги. Вот, а на морское побережье, наверное, вряд ли. Нынче, конечно, кризис продолжается, поэтому на столько денег, видимо, не хватит. Конечно, есть. Вообще планирую если брать в масштабах нашей республики, поехать в горы где-нибудь отдохнуть, элементарно на шашлыки, посмотреть, у нас, слава богу, есть места, тем более к своему стыду. Очень много мест не видела, и на самом деле смотришь фотографии, красоты у нас, конечно, нереальные. Поэтому хотелось бы тоже поездить, так скажем. Внутренний туризм.
Я вот решила создать туристическое агентство, как везде, вот по Кавказу. Нужно развивать наш внутренний туризм. Тем более это все очень интересно. А места сейчас очень сильные, и нам это надо. Даже вот просто по дороге пройти, это грязь сколько. А там по этим местам, когда ходишь, очень очищается. И человек, и духовно, и по-всякому. И даже душа вот светлее становится после этих мест. Не у всех же есть возможность приехать далеко, а тем более, когда вот походишь по нашим местам, да, после этого особо никуда не захочешь. Я сама ездила в Геленджик часто, и я там поехала. Тут у нас намного и 100 раз даже лучше. И там только море, а у нас лучше намного. Еще и чище, даже энергетически.
Значит, вы никуда не собираетесь уехать этим летом?
Пока нет.
Дарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Несколько часов остается до закрытия избирательных участков в Великобритании, где сегодня проходит исторический референдум. Подданные Ее Величества решают, оставаться ли стране в составе Европейского Союза после 43 лет пребывания. Последние опросы показали, что сторонников как выхода из ЕС, так и сохранения статус-кво примерно одинаково. Окончательные результаты голосования, как ожидается, будут известны в пятницу утром, но если допустить, что первых в итоге окажется больше, то прямые последствия Brexit для экономики и самой Великобритании, Европейского Союза и мировой сегодня все же преувеличиваются, уверены многие эксперты. Тогда как гораздо важнее могут оказаться последствия косвенные. Какие именно, рассказывает Сергей Сининский.
В начале июня Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила очередной подготовленный ее экспертами обзор мировой экономики. И, выступая на его презентации, главный экономист этой организации Кэтрин Манн сравнила по значимости для мировой экономики Brexit, то есть вариант выхода Великобритании из состава Европейского Союза, с так называемой жесткой посадкой экономики Китая, то есть резким тормозом. Торможением ее роста, если, конечно, оба события случатся. Сравнение, безусловно, не было прямым, но они были отнесены, условно говоря, к одной весовой категории. Китай – вторая по объему экономика мира после Соединенных Штатов, Великобритания – шестая. В этом контексте сколь сравнимы, на ваш взгляд, два события по своей значимости для мировой экономики? Случись оба. Михаил Бернштам.
Сравнение с жесткой посадкой Китая крайне преувеличено. Тут очень простая арифметика. Мировая экономика по паритетам покупательской стоимости составляет 110 триллионов долларов. Экономика Великобритании примерно 2,5 триллиона долларов. То есть она составляет 2,4% мировой экономики. Оценки того, что произойдет с экономикой Великобритании, разнятся. Есть официальные цифры Министерства финансов, что возможно рецессия и падение валового внутреннего продукта на 6%. Оценки всех остальных экономистов значительно меньше, но лауреат Пол Кругман собрал всевозможные оценки и пришел к выводу, что возможно падение валового внутреннего продукта Великобритании на 2%.
Вы к тому, что, исходя из удельного веса экономики и возможный эффект выхода Великобритании из Европейского Союза, если так решит референдум?
Мы говорим о том, что если это падение на 2%, никаких положительных сдвигов, допустим, не будет, то тогда мы говорим о том, что это всего 0,05% мировой экономики. Если падение на 6%, то есть глубокая рецессия для Великобритании, значит, это падение на 0,15% для мировой экономики. То есть это в пределах статистической погрешности. Это то, что мировая экономика не заметит.
В свою очередь, удельный вес Китая в мировой экономике примерно в 7 раз больше.
Если бы в Китае произошел спад от 6,5% экономического роста, скажем, до нуля, вот такое вот резкое падение, то это совсем другая ситуация. Китай составляет сейчас 16% мировой экономики по паритетам покупательской способности. Значит, падение вот этих вот 6% означало бы полный 1% падения мировой экономики. Это уже очень значительно. Поэтому величины просто несопоставимые. Великобритания очень важная страна, но просто в силу объема ее экономики, даже крупная рецессия, в общем-то, не будет иметь непосредственного крупного прямого эффекта на состояние мировой экономики. Значит, самое главное не прямой эффект, самое главное косвенный эффект. Вот если это приведет к дальнейшей дезинтеграции Европейского Союза, что вполне возможно, вот там уже начнутся крупные потрясения для мировой экономики. Но это совсем другой вопрос.
Мы к нему обязательно вернемся чуть позже. А пока вспомним, что сегодня примерно половина всего экспорта Великобритании приходится на другие страны Европейского Союза. В свою очередь, из совокупного экспорта этих других стран Евросоюза в Великобританию поступает 7%. Если допустить Brexit, возможно ли будет сохранить это соотношение? Скажем, в рамках соглашения о свободной торговле Европейской экономической зоны, которая объединяет с Евросоюзом такие не входящие в него страны, как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн?
Безусловно, Великобритания останется в системе европейской торговли. Во-первых, ничто не происходит мгновенно. В системе Европейского Союза существует подробно расписанный протокол выхода, есть процедура. Предусматривается двухлетний процесс. Если в течение двух лет они не договорятся о условиях совместных действий, тогда просто автоматически через два года все закончится. Но за два года они договорятся. Все заинтересованы в том, чтобы Великобритания сохранялась в системе европейской торговли. Система европейского экономического пространства работает на тех же условиях, что Европейский Союз, но без регуляций правительства Европейского Союза. А для торговли ничего не меняется. Поэтому все будут заинтересованы, безусловно.
Но в последние месяцы звучало немало намеков в Евросоюзе на то, что, мол, следует как-то наказать Великобританию экономически, если вдруг она соберется покинуть Евросоюз.
Никто не заинтересован в том, чтобы кого-то наказывать. Вспомним, с чего начинался вообще Европейский Союз, еще когда не было Европейского Союза после Второй мировой войны, а был только союз стали и угля между Германией и Францией. Вот тогда уже один из основателей этой системы, великий человек, французский премьер-министр Робер Шуман, говорил, что задача не в том, чтобы наказать Германию, это было сразу после войны, а задача в том, чтобы инкорпорировать Германию для того, чтобы создать новую Европу. Так вот, не может быть речи о том, чтобы Европейский Союз и Великобритания не договорились о какой-то единой экономической и торговой зоне.
Сегодня 30% всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Великобританию, поступает именно в ее финансовый сектор, а их объем составляет 17% общего объема британской экономики за год. Более того, половина этих инвестиций в британский финансовый сектор поступает именно из стран Европейского Союза. Такие данные приводило недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. В случае решения в пользу выхода страны из Европейского Союза, насколько реальной, по вашим представлениям, оказывается угроза сокращения этих инвестиций в Великобританию?
Постепенно может произойти некоторое сокращение европейских инвестиций. Маловероятно. Дело в том, что сейчас все страны пользуются либеральным финансовым режимом Великобритании, чтобы как раз выгодно вложить туда свои инвестиции и диверсифицировать свои мировые инвестиции, потому что в Великобритании своя и очень сильная и твердая валюта, британский фунт. Сейчас Китай активно работает на рынке Великобритании и через финансовые центры Великобритании работает со странами Европейского Союза. Значит, никому сейчас не выгодно менять вот эту систему финансовых потоков. Кроме того, рынки уже ответили, в общем-то, на этот вопрос. И не сегодня, не вчера, в течение всего этого процесса политических дебатов по поводу Брекзита. А именно, процентные ставки продолжают снижаться на фунтовые активы параллельно со снижением процентных ставок по всему миру. То есть рынки не ожидают именно для финансового сектора каких-то колоссальных потрясений, независимо от того, как произойдет это голосование.
Если в целом последствия Brexit, случись он, все же не представляются столь уж драматическими, как для самой Великобритании, так и для экономики Евросоюза или в целом мировой, то как объяснить почему в канун референдума так нервничали многие участники мировых финансовых рынков. Ведь об оттоке капиталов в связи с реальной возможностью Brexit из рисковых активов, будь то нефть или развивающиеся рынки, в более безопасные активы, не говорил в последние дни разве что ленивый. Или здесь речь стоит вести именно о тех косвенных последствиях Brexit, случись он, о которых вы упомянули в самом начале разговора?
Вот они как раз могут иметь очень большие последствия. А именно, может произойти дезинтеграция, распад Европейского Союза. Я, например, только что написал статью о том, что это очень вероятно. Дело в том, что Европейский Союз сейчас, после того, как туда приняли страны Восточной Европы, бывшие социалистические страны, является очень неравным образованием. Страны с разным экономическим развитием и, самое главное, страны с разными социальными программами и с разным уровнем социальной помощи и не только неработающим людям, но прежде всего работающим. И поэтому иммиграция работников в Великобританию или в Германию, во Францию, в Нидерланды, в более богатые страны Европейского Союза, является очень привлекательной. Великобритания, кстати говоря, не так свободно пускает иммигрантов, потому что она не является частью Шенгенского договора.
Рассказывал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бронштам. С ним беседовал Сергей Сининский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.